Глава 23. Джим. Росси жестко разгонялся. Амортизатор навалился на спину, от перегрузки ныли глазные яблоки. Сок в венах казался одновременно холодным и горячим, от него Джим учуялся терпкий запашок чего-то, несуществующего в действительности. Дышалось тяжело, руки непривычно давили на грудь, затрудняя движение грудной клетки. И так не первый час. Это могло затянуться на несколько суток. Время от времени делали передышки, давали людям поесть и оправиться. В молодости, служа на флоте, он в промежутках между тяжелыми перегрузками успевал жадно проглотить обед, прихватить грушу с кофе и сыграть партию в покер. Теперь даже не пытался. Брюхо у него не так выносливо, как раньше. За время бегства Джим не раз задремывал, но никак не мог заснуть по-настоящему. Краешком сознания все время ждал с экрана тревоги опасного сближения и басовитого стрекота АТО, пытающихся уничтожить торпеду, пока она не убила его и тех, кого он любит. Напряжение мышц и страх были ему привычны, как старая, 100 раз перепетая песня. Гимн цене насилия. Они с Наоми сидели в рубке в соседних креслах. Алекс находился над ними в пилотской кабине. Амос с Терезой и Андатрой оставались в машинном и теоретически были готовы к действию при любом отказе систем. Может, и на самом деле были готовы. Амос – обалденный механик, Тереза – толковая девочка и училась у него все время после побега с Лаконии. Все же Джим надеялся, что отказов не случится. Он потерял счет часам, когда они ускорялись к вратам Фригольда, и счет пропущенным трапезам, когда на экран выскочило сообщение. Он с трудом сосредоточился, писал Алекс. «Можно драпать не во все лопатки?» Джим передвинул руку на старую привычную панель управления, вывел тактическую схему. Система Фригольд была огромна и пуста. Будь схема в масштабе, ни один из кораблей не заслужил бы и одного пикселя. Но Джим за десятилетия выучился читать полуабстрактные построения корабельного интерфейса. Перевод ему не требовался. Ярко-красный треугольник, уходящий назад, это лаконский истребитель. Не преследует. Тормозится в направлении станции Драппер. Белый треугольник, уходящий от них корпус ястреба. Но на самом деле это Росси от него удаляется. А зеленые мигающие точки обозначают обломки предштормового, флагмана подполья. Довольно простая схема. Для путаницы в системе не хватало кораблей. Он задал подсчет времени прохождения. Насколько они будут обгонять врата при текущем ускорении, насколько, если прекратят разгон. Сколько форы им понадобится, чтобы сбить погоню при переходе в пространство колец и оттуда в другую систему. Он приказал радару прочесать оставшиеся до кольца световые минуты, после чего пришел к заключению, которое было готово, едва он прочел вопрос. «С виду безопасно. Если что, обсудим снова». В ответ гравитация ускорения упала до половины G. И позвонки над крестцом хрустнули, становясь на место. Осторожно, будто просыпался после долгого тревожного сна, Джим перевернулся на бок. Наоми уже откинула крепление и села. Губы у нее растянулись в тонкой, угрюмой усмешке. На экране висел рапорт по основным системам Росси. Реактор, водяные баки, торпеды и АТО, питание. Она просматривала показатель за показателем, проверяя, все ли в должном порядке, потому что сейчас... От безотказной работы корабля зависела жизнь. Ему захотелось потянуться к ней и взять за руку, но это было бы утешением для него. Тем, что утешало ее, она уже и так занималась. Он включил связь с машинным. «Как там у вас? Все хорошо?» Жутковатая задержка в ответе стала такой привычной, что уже почти не пугала.
«На вид все крепко, только псина малость захромала на заднюю лапу. Мы хотим дать ей пару минут расходиться. Если не поможет, отнесем в медотсек и вколем в зад стероидов».
«Хорошо». Он отключился. Наоми вывела на экран запись боя. Гибель предштормового и уничтоженного им ястреба. Самоубийственный прыжок в пасть Дереха. Джиму подумалось, что Алекс тоже просматривает запись, но видит ее иначе. Он не один год прослужил на предштормовом. Он знал погибших на нем людей. Джим, глядя на экран Наоми, пытался представить, что увидят другие. А он сам? 2 лаконских истребителя неслись навстречу друг другу, швыряясь торпедами и ядрами АТО, пока картину не затянуло взрывом. Дереха проявился первым. Двигатель работал, но на корме светилось множество шрамов от яростной атаки Джиллиан. Когда с другой стороны мерцающего облака проступил разбитый корпус предштормового, Джим подавил вздох. Видеозапись в низком разрешении зафиксировала смерть подполья. Славную, боевую, но все же смерть.
«До свидания, Джиллиан», — прошептала Наоми, как шепчут молитву.
«Удивительно отважные люди у нас подобрались, да?» — сказал Джим. «И гибнут у нас на глазах».
Наоми пригладила волосы и обернулась к нему.
«Я считала Треха человеком слова».
«Он такой и есть», — сказал Джим. «В смысле, он вполне готов на любые жестокости. Хорошим человеком его не назовешь. Но то, что сейчас случилось, это не он».
«И все же это случилось», — отчеканила она.
«В Новом Египте я был так уверен, что убил Танаку. Теперь это что-то вроде личной мести».
«То есть у него с управлением своими людьми те же сложности, что у меня со своими?» — спросила Наоми и, не дождавшись ответа, продолжала. «Джиллиан нас отымела своей героической смертью. Нам конец».
Джим чуть поежился, представив, как воспримет эти слова Алекс.
«Она приняла неудачное решение, то есть я понимаю ее ошибку. Каждому случается иногда действовать, как он считает правильным».
Он подождал несколько секунд и добавил.
«А когда она увидела, что из этого вышло, она нас спасла. Погибла, спасая нас».
«Она оставила нас без станции Драппер», — поправила Наоми. «Она потеряла базу в ту самую минуту, как вступила в переговоры с Лаконией. Даже если бы они оказались успешны, все равно лаконцы не могли бы вежливо забыть, что мы обосновались на этой луне, и не стали бы делать вид, будто не знают о предштормовом в этой системе».
«Они грозили разбомбить города, ее знакомых, любимых, семью».
«Они вражеская армия», — сказала Наоми. «Мы что, должны выполнять их указания каждый раз, когда они пригрозят поступить как вражеская армия? Тогда мы давным-давно свернули не на ту дорогу».
«Я не о том говорю».
«О том, что мы должны были выдать Терезу? Что мы ошиблись?»
«Не Джиллиан виновата, что хорошего решения не существует».
Наоми чуть заметно вздрогнула. После этого слова ему были не нужны.
«И не ты».
У нее так блестели глаза, что это стоило долгого разговора. В них были горе, усталость и отчаяние, и еще решимость. Понимание, что они не первое десятилетие ведут игру, где нет хороших ходов, и что эта игра будет продолжаться и после них, что история не прервется с их уходом. Хорошо, если не прервется. Над головой послышались шаги Алекса. Он стал спускаться по трапу. Джим много лет был знаком со своим пилотом и видел его в самом разном настроении, от ликования до ярости. Но никогда не видел таким тихим и убитым. За время бегства из Фригольда на щеках у него отросла седая щетина. Джиму она напомнила снег. Алекс опустился в свободный амортизатор и развернулся лицом к ним. Они не стали спрашивать, как он, однако Алекс ответил. Ответил пожатием плеч и вздохом, после чего перешел к делу.
«Теоретически дистанция для бегства не идеальная. Если их истребитель сейчас же начнет жесточайшее ускорение, он успеет увидеть, куда мы проскочили после врат Фригольда».
«У них в команде раненые», — напомнила Наоми. «И корабль, вероятно, поврежден. Им еще надо забрать со станции Драппер Танаку».
«Думаю, забирать ее они не станут. А если бы попытались, нам это на руку. Джиллиан загрузила нам все баки доверху. И все-таки, по мне, лучше не гнать так сейчас, а сохранить реактивную массу на потом». Он не сказал, не знаю, найдем ли мы где дозаправиться. Слова были ни к чему. И куда они направятся, какой у них план, он тоже не спросил.
Они втроем слушали, как звучит Росси, будто задетый перышком гонг, мелодичным звоном исправного корабля. Джим толком не понимал, чего они ждут, но молчать было хорошо. Алекс нарушил молчание, глуховато проговорив.
«Бобби предупреждала, что за Джиллиан нужен присмотр, очень уж она своенравна. Тут не только самостоятельность. Она была самостоятельной, но и с червоточинкой, понимаете?»
«Вся в отца», — кивнула Наоми.
«Она была умнее отца», — не согласился Алекс. «Еще несколько лет и выросла бы в хорошего капитана. И предштормовой был хороший корабль, лучше него для меня только Росси».
«Правда?» — спросил Джим. Алекс покачал головой.
«Ну, он был жутковатый. Все лаконские корабли меня малость пугают. Просто у меня на глазах только что погибли друзья. Вот ностальгия и пробрала.
Связь включилась, не дав Джиму ответить. Голос Терезы, разбитый отрывистым тревожным собачьим лаем, прервал разговор.
«Я в медотсеке. Нужна помощь. У него опять приступ».
Медицинские системы сделали для Амоса все, что могли. Результаты их трудов можно было свести к фразе «выглядят не более необычно, чем обычно». Амос лежал в автодоке, откинув голову на светлую подушечку. Взгляд сплошь залитых чернотой глаз отслеживался с трудом. Но Джим почти не сомневался, что механик смотрит на него.
«Сколько я был в отключке?»
«Около получаса», — ответил Джим. «Как себя чувствуешь?»
«Не прочь прогулять смену. Изматывает меня эта дрянь».
«Стало повторяться чаще, а?»
«Да нет».
«А кажется, что чаще».
«Ну да, чаще. Но тут ничего плохого нет, это просто док усердствует».
Джим кинул растерянный взгляд на автодоктора. Амос покачал головой.
«Нет, а кое. Она жмет на полную катушку там, в Адро, спешит разобраться, а мы все такие...»
Он указал на свои глаза.
«Как-то связаны, вот меня и накрывает».
«Это точно?»
«Почти уверен. Я после каждого припадка знаю больше, чем раньше».
«Например?»
«Ничего стоящего», — вздохнул Амос. «В их спектре есть дыры, вроде как проломы в пространстве, и существует свет, способный вроде бы мыслить. Нет, наверное, это любопытно, но за инструмент не сгодится».
«Как тебе кажется, она чего-то добилась?»
«Это же не такая связь, как по направленному лучу. Мы с ней не разговариваем», — сказал Амос и сдвинул брови. «Во всяком случае, это не совсем разговор. Скорее, как если бы я подслушивал, что творится в соседней каюте. И, знаешь, если в комнате с тобой есть люди, ты, не глядя, знаешь, где кто стоит. Нас там всегда трое».
«Девочка и ее брат?» — предположил Джим.
«Насчет этого не уверен, но нас трое. Я понимаю, как неудачно, что в такой переделке на меня нельзя толком положиться, но сделать ничего не могу. Кроме как учить кроху, чтобы заменила меня, если что».
Джим собирался сказать: «Не знаю, готов ли я доверить нашей жизни 16-летнему механику», но тут в коридоре звонко тявкнули, и к ним присоединились Тереза с Андатрой. В одной руке девочка держала пищевой тюбик, в другой — питьевую грушу. Волосы, чтобы не лезли в глаза в невесомости, стянула в узел на затылке. Была в магнитных ботинках, но магниты отключила. Собака ухмылялась и усердно махала хвостом.
«Полегчало?» — спросила Тереза. Джим изумился ее небрежной деловитости.
Он почти год летал с ней на одном корабле, но в памяти оставалось давнее. Не по годам серьезный ребенок, с грузом целой империи на плечах, но все же ребенок. Сейчас она достигла возраста, позволявшего подписывать долгосрочные контракты. Возраста эмансипации и права на собственное базовое пособие, если бы жила на Земле. Возраста, когда тяжелый припадок у единственного в мире друга не выбивает тебя из колеи.
«Привожу себя в порядок», — сказал ей Амос.
«Я тебе принесла белую дробленку и лимонад. Соль, сахар и вода. Понимаешь, я прикинула насчет электролитов».
У Джима при разговоре о еде напомнил о себе желудок. Джим не разобрал, требует он пищи или бунтует против нее.
«Спасибо».
Амос протянул руку. Тереза ловко вложила ему в ладонь тюбик, как будто подала инструмент.
«Ты срочную инвентаризацию сделала?»
«Как раз собираюсь», — сказала она.
Потом повернулась к Джиму, впервые встретила его взгляд и кивнула, выходя. Андатра, прежде чем уйти за хозяйкой, добилась, чтобы Джим и Амос по очереди почесали ей за ухом. Хромоты после перегрузки Джим у старушки не заметил.
«О чем задумался, Кэп?»
«Подумал, каково в 16 лет быть такой важной особой, чтобы за тебя убивали».
«Да уж, хреново ей приходится», —
покладисто согласился Амос.
«Но мы делаем для нее единственное, что можем».
«Позволяем остаться?»
«Ну да».
«Знаю», — вдохнул Джим.
«Хотя я и с этим предвижу сложности. Танака так легко не отступится».
«Она мне напоминает Бобби», — сказал Амос, так будто соглашался.
Наоми думает, не замышлял ли Треха предательство с самого начала.
«А ты нет?»
Амос выдавил себе в рот кашу из тюбика и кивнул Джиму. «Продолжай».
Ни разу не ловил Треха на лжи. Эдуарте тоже, а он там задавал тон. Он был грандиозен, он был беспощаден.
В паре вещей даже гениален и потому вообразил, что хорош во всем. Но он верил, что действует во благо.
«Из тех ребят, что запихнут тебя под цепную пилу, но в баре локтем не толкнут», — кивнул Амос. «Знавал я таких».
«Это полковник Танака. Думаю, она потому так лютует, что не достала нас в Новом Египте. К тому же я стрелял ей в лицо».
«Да», — согласился Амос. «Это причина».
«Думаешь, она остынет, если объяснить, что я хотел только убить?»
«Похоже, у них правая щупальца не знает, что делает левая», — сказал Амос. «У высшего командования не одна цель, да и править Галактической империей дело нелегкое. Может, насчет Треха ты и прав. Может, Танака все завалила просто потому, что приняла это как личное дело».
Они еще немного помолчали, а потом Джим снова вздохнул.
«Такая беда с охотой с борзыми. Если уж спустил их с поводка, так спустил. И не остановишь, пока они не поймают того, за кем погнались».
Амос еще мгновение молчал. Джим не знал, в задумчивости или опять это его странная пауза. Зашевелился он так, будто его кто-то включил.
«Я на земле не водил компанию с народом, который любит охоту с борзыми», — сказал он наконец. «Зато был у меня в детстве знакомый, так он обучал служебных собак для полиции. Примерно то же самое, да?»
«Не знаю», — отозвался Джим. «Возможно».
«Ну, к тому времени, как я с ним познакомился, он уже, можно сказать, никуда не годился. Пристрастился ко всякой дряни и медленно подыхал. Но собак и тогда любил. Он рассказывал, мол, вся штука в том, чтобы найти псину, которая не станет сама решать, кого грызть. Он не обращал внимания на негодных щенков, а больше занимался теми, которые ему подходили. Отлично выдрессированные умные зверюги, но и с ними не все было просто. Умная собака отличает тренировку от дела. Он говорил, только в настоящем деле и узнаешь, подходящая ли собака тебе досталась».
«То есть ты думаешь, Танака, пока не добьется своего, от нас не отстанет?»
«Если мы не сумеем ее убить», — уточнил Амос. «По большому счету, разница невелика».
«Не представляю, чем все кончится».
«Отлично представляешь, все умрут. Так всегда кончается. Единственный вопрос, сумеем ли мы устроить так, чтобы умерли не все разом».
«Если не сумеем, цивилизации конец. Пропадет все, чего добилось человечество».
«Ну хорошо уж то, что пожалеть о нем будет некому», — заключил Амос и добавил со вздохом. «Ты не бери в голову лишнего, капитан. Времени у тебя от сейчас до секунды, когда тебе отключат свет. Нет никакого времени, кроме сейчас. И думать надо о том, чем это время занять.
Просто мне хотелось бы, уходя, знать, что все и без меня будет хорошо. Что продолжение следует.
Что это не ты разбил игрушку».
«Ну да».
«А может, не такая уж ты важная особа, и не тебе чинить поломавшуюся вселенную?» — спросил Амос.
«Ты всегда найдешь, чем утешить».